некоторые мысли изложу, что-то с вашей стороны о чем-то, может быть, спросите или скажете. Значит, братья, я просто немножко шире хочу о профессии чуть сказать, хотя мы в прошлый раз касались частично. Значит, братья, вопрос профессия – это очень близкий к молодежному вопросу, очень, потому что заканчивают школу молодые люди. И первый вопрос, который встает, это вопрос профессии. И еще вопрос, который близко стоит, это вопрос брака. Потом возникают вопросы, где жить и прочее. И вопрос профессии – один из важнейших вопросов. Значит, братья, ну, если так кратко сказать, то есть профессии, которые… И вообще профессия, она должна соответствовать духу Евангелия или опыту христианской жизни. Профессия не должна вызывать соблазны у окружающих людей. Профессия не должна мешать полноценной духовной жизни, ну, служить Богу. Не сохраняя эту последовательность, братья, ну, приведу некоторые примеры. Например, если человек выбрал профессию, которая будет мешать ему посещать собрания, определенно мы должны давать направление, чтобы такую профессию не избирали молодые люди. Там, где приходится в воскресенье собрания пропускать, где определенно текущие графики, где он иногда будет бывать на собрании, вот, или среди недели пропускать собрания придется ему. Если профессия будет мешать служить Богу, то есть не должен он, вернее, он должен учитывать эти факторы, когда выбирает профессию. Профессия, она что значит должна соответствовать духу Евангелия, вот и христианскому опыту, библейским принципам? Ну, например, спорт, из области спорта, культуры, это не подходит для христианина, чтобы он имел такую профессию. Ну, в данном случае я это иногда пользовался другими терминами. Ну, не христианская профессия. Хотя, если другая сторона христианских профессий, в общем-то, их не так много получится. Но, тем не менее, не о терминах сейчас, а то, что профессия, она должна не входить в противоречие с Библией. Ну, к примеру, в системе Министерства обороны, ну, скажем, военный, там прапорщик, пусть даже в вопросах снабжения, но он погоны носит, и где-то у него числится оружие в военном билете, значится, это неподходящее. Или, скажем, в МВД. Хотя в опыте братства такие случаи бывают, отдельные случаи, ну, странными их можно назвать, но, тем не менее, такое имело место, что офицеры, и они были члены церкви. Хотя я-то понимаю, что надо было сначала решать вопрос воинской службы, потом крестить. Хотя, тем не менее, такие казусы где-то были, покрестили, они оставались офицерами. Вот, или скажем, уверовал, это у нас в Краснодаре, уверовал один человек, он милиционер из старших офицеров, подполковник. Вот, он уверовал очень искренно и очень сильно убеждал братьев, что я работаю в системе подростков, ну вот, работа с несовершеннолетними, руководители отдела по работе с несовершеннолетними и так дальше. Вот. Ну, в общем, этот вопрос очень трудный был, несколько лет тянулся. В конечном итоге он сам отказывается от этой работы и прочее. Ну, вот такие случаи были. Вот. Спорт, культура, Министерство обороны или внутренних дел и так дальше. Это то, что вообще не должно быть вот в рядах наших. Вот. Таким образом. Хотя я допускаю, что какой-то исключительный момент может заслуживать, чтобы рассуждать и где-то, ну, допустить исключение, но тем не менее я не об исключениях хочу говорить сейчас, а о правилах вот, жизни христианской. И профессия, она не должна быть соблазном для верующих. потому что написано, что не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. И для неверующих тоже не должна быть соблазном. Ну, в частности, на что мог бы обратить внимание еще, вот в послании к римлянам написано, что лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается, изнемогает, соблазняется или изнемогает. Вот три вещи: притыкается, соблазняется или изнемогает. Вот. Но все-таки я ближе к поставленному вопросу – предпринимательство. Часто само слово «предпринимательство» оно вызывает резкую критику, антипатию, негативное отношение к человеку и прочее. Но я это замечал и в наших кругах. Например, библейские курсы, и во время знакомства каждый должен назвать профессию, какая у него имеется. И вот человек стоит и говорит: «Я предприниматель». И сразу пошел гул, сразу предприниматель. Ну, что скажу, братья, слышал такие высказывания, что христианин не может быть предпринимателем и все прочее. Но я тут думаю, что где-то это иногда от необъективности. Что такое предпринимательство? Предпринимательство – это когда человек работает по лицензии. У него своя работа, лицензия. Ну, например, человек шьет шапки. Шьет шапки, скажем, внутри имеет, и из шкуры внутри шьет шапки. Это можно или нельзя верующему человеку? Ну, в принципе, можно. Вязать носки или шить шапки, или, скажем, огурцы выращивать. В принципе, это можно. Вот. Но, тем не менее, оформление идет только как предприниматель. Других вариантов оформления нету. Только как предприниматель. Вот. Что бы ты ни делал, или, например, кто-то работает преподавателем, ну, пусть даже в христианской школе, или просто репетиторством занимается, ну, имеет образование, скажем, обучает детей науке какой-нибудь, там, иностранному языку или еще. Оформление идет только как предпринимательство. Ну, например, христианские школы есть, и учителя, оформляясь, чтобы работать, вот, ну, преподавать, потому что наши школы это не регистрированные, там, где они имеются, то все равно учитель как-то должен оформляться. Где-то не оформляется и потихонечку так работает. Вот, но тем не менее, там, где есть зарплата, там нужно оформление. Иначе в какой-то момент накажут. Это определенно. Могут терпеть, а потом раз и наказать. Но в некоторых местах оформлялись как репетиторская деятельность. И все равно это то же самое. Формулировка предпринимателя. Поэтому предприниматель – это очень обширное понятие, и нельзя сразу однозначно критиковать, что ты не можешь быть членом церкви, если ты предприниматель, что тебе эта вещь несовместима. Это будет, ну, взгляд не объективный. Вот. В общем-то, скажу, братья, об этом и в Совете Церквей был разговор, и в разных других кругах. Что в этой сфере вот, вызывает больше, ну, например, настороженность или осуждение, или несогласие? Это если предприниматель, он занимается перепродажей товара. Ну, скажем, где-то он берет по одной цене, продает по другой. И, ну, в большинстве объединений, церквей с этим согласия нету, и решения где-то приняты, чтобы таким способом, ну, не добывать деньги и так дальше. Ну, например, в Краснодарском крае у нас было принято решение, что даже мы его запротоколировали когда-то, что добыча денег. Ну, я чуть-чуть своими словами, не все слова, может быть, очень... ну, подходящие. То есть добыча денег с помощью перепродажи считать неподходящей для христианина. Вот такую формулировку сделал. Исключительные варианты имеют полномочия рассмотреть церковь. То есть, ну, возможно, какое-то исключение может быть. То есть, право церкви рассмотреть, изучить, ну, скажем, дозволить или не дозволить. Вот таким порядком. Но если говорить о предпринимательстве в целом, то... вот я так говорю, что можно считать это допустимым, но вызывает переживание, ну вот этот способ, как я сказал, там, где идет перепродажа. Хотя в некоторых местах-то есть у нас такие случаи, что рассуждали, ну и более снисходительно смотрят более снисходительно. Вот у нас в объединении, например, у нас в объединении отдельные случаи такие есть, но они не согласованы ни с церковью, где-то оно прошло, вот силы бороться, может быть, нету, или, скажем, аргументов библейских веских, и поэтому оно так проходит, тихонечко кто-то, может, снисходительно смотрит и все прочее. Но думаю, что держать направление, чтобы молодежь не искала таких, ну, скажем, более легких способов добычи денег, или то, что служит соблазном для других. То есть я бы не стал сейчас подводить библейское основание, что вот в Библии написано, там лихоимство или еще что-нибудь не разрешено, там где-то купить или продать и все прочее. Я сейчас это основание подводить не хочу, но больше это вызывает соблазн. И поэтому мы должны от этих способов удаляться. Вот, еще у нас в Совете Церквей было рассуждение такое, что предпринимательство, которое связано с наемным трудом, чтобы служители в этом не участвовали, как руководители таких предприятий. Ну, например, ну, скажем, я имею ли право шиномонтажный цех иметь? Ну, в принципе, да. Поставил станок и, скажем, покрышки ремонтирую, вот, и все прочее, и за счет этого живу. В принципе, это возможно. Или второй вариант. Ну, скажем, я занимался шиномонтажом, потом я ушел, мой сын начал заниматься, или сыновья. В принципе, это возможно, да. Хотя я просто придумаю, у меня нет шиномонтажа и не было никогда. Вот. И мои сыновья начали заниматься, в принципе, это возможно. Или, скажем, я просто нанял людей, и люди работают, я ничего не делаю, но я имею доход. Это определенно, конечно же, уже будет вызывать, ну, вопросы. Будет вызывать вопросы, где-то будет причинять соблазн. Тем не менее, где-то это имеет место, и у веских аргументов, чтобы это запрещать, не разрешать и так дальше, может быть, это будет трудно. Просто в Совете Церкви был разговор, чтобы рекомендовать, чтобы служители не руководили такими предприятиями, потому что это будет вызывать нарекания на служителя. И таким образом, тем более, что количество рабочих может быть там 10, 20, 30 человек. Ну, в конечном, 100 человек, может быть. И так дальше, и все прочее. И, конечно, мы должны воспитывать людей, чтобы... Вот то, что брат Дима говорил, что, да, в сфере работы, особенно предпринимательства и руководства предприятиями, да, очень большие опасности. И да, это может быть сеть. Но какие опасности? Ну, например, если в моей власти распределение зарплаты. Я могу приводить многие примеры, когда люди попадали, когда в моей власти распределение зарплаты. То есть, может вклиниваться сюда симпатии, не симпатии, родственники, не родственники и так дальше. Вот. Я могу недостаточно квалифицированно определить степень загруженности людей. Или не могу правильно оценить производственную ошибку, за что там человека лишить, скажем, зарплаты или премиальных и все прочее. И поэтому, конечно, для христианина, мы должны давать направление, чтобы искать пути существования и так дальше, более приемлемые, чтобы не вызывали соблазн, нарекания, чтобы он не попал в сеть. Тем более, что попасть в сеть, это вот здесь, ну, в Слове Божьем, это желание обогащаться и так дальше. То есть большой приток средств в семью, он может, как правило, человек при наличии большего количества денег, он не становится более щедрым. Это как правило, не всегда, конечно. Бывает человек, наоборот, более щедрый, он туда и туда и туда, и все радуются, что у него много денег. Да? Вот. Но часто бывает, что чем больше денег становится, тем человека повышается скупость. У него начинает проявляться наклонность к накопительству, и все больше, все, и все прочее. И он становится более жадный, он в служении участвует еще меньше, в смысле материально, еще меньше участвует. И в результате, да, попадает в определенную сеть. И Писание говорит, что ты же человек Божий, от этого убегай. Поэтому в отношении предпринимательства запрет, чтобы выносить запрет, что нельзя, это не будет, это объективно. Вот. Но, тем не менее, людей предостерегать, с какими проблемами они могут встретиться, и вести беседу, вести направленность, чтобы, ну, не так широко, но чтобы они достаточно могли, ну, скромно жить и не причинять соблазн. И если они имеют возможность кому-то помочь, чтобы они это делали. Я, братья, знаю людей, например, ну, к примеру, в Америке, которые... Ну, имеют неплохой доход, но они достаточно щедрые, достаточно щедрые. Вот, знаю и такие ситуации, когда человек не имеет большой доход, но, ну, например, он берет кредит в банке и жертвует на братство. Просто берет кредит, а потом будет выплачивать этот кредит. Ну, например, я вот один пример приведу. Пошел разговор, чтобы группу Пушкова в Америку пустить, чтобы они там проехали с музыкой, с благовестием и так дальше, и так дальше. А я говорю, вы сначала деньги посчитайте, вот, что это будет стоить и все остальное, начиная с визы, дороги и потом проехаться. А потом эта арифметика поможет вам правильно сориентироваться. Вот. Один брат говорит, ну сколько примерно? Ну я ему ориентировочную цифру. Он говорит, я готов взять кредит и оплатить всю поездку. А сколько будешь оплатить? А потом, ну, лет 10 он будет рассчитываться с этим кредитом. Вот такие люди есть, братья. Такие люди есть. Вот. Но мы должны воспитывать наших людей более к жертвенности, чтобы они были щедрыми, и чтобы вопрос профессии они больше направляли не только на обеспечение своей семьи, но и на служение Богу. Ну, вот таким образом то, что касается предпринимательства. Если вопросы у вас какие-то есть, то можно вопрос задать. Я обещал, что вопросы короткие будут, поэтому старался не распространяться очень сильно. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста, можно.
Я думаю, что еще одна из опасностей, это если церковь организовывает какое-нибудь предпринимательство или кооператив, ну, под властью церкви, это тоже большая опасность. Если там согласились, там двое братьев или как-то что-то организовать, но оно не должно быть на базе церкви, это должно быть личное и частное. Вот, а на базе церкви этого делать нельзя. Потому что обязательно тогда в церковь входят эти проблемы и переживания, и будет много тогда неприятностей.
Вопросы, дополнения, пожалуйста, да. Ну да. Как смотреть на это? Значит, ну те случаи, которые я знаю, там где это, в общем-то, там это открылись. Ну не открылись, это не организация как бы существующая, зарегистрирована, и они бездоходные. В смысле, там прибыли нету никакой. Просто на принципе добродетели шьют и раздают то, что шьют. Вот такой принцип. Это там, где я знаю, ну скажем, по Молдавии, там еще где-то. Вот таким образом. То есть не стоял у нас вопрос, чтобы, скажем, притеснять. Ну, мне лично приходилось вникать вот в это дело, в молдавское дело. Вот. Но я слышал, что еще где-то есть, я просто не знаю, видимо, на Украине где-то. Вот, то не было у вас тоже. Да. То есть это бездоходное, да. Ну да. Ну понятно, да. Ну да. Еще, может быть, вопросы какие-то есть. Да, пожалуйста.
Как рассматривать вопрос вообще оформления вот такой частной деятельности? Многие братья сегодня работают, ну, чисто неофициально, где-то какое-то дело делают, ничего не оформлено, налогов не платят.
Я скажу, друзья. То есть к области предпринимательства я просто не перечислил, что еще относится. Ну, скажем, кто-то строит дом, ну, в смысле каменщик. Один или бригада, 5 человек. Оформляется точно так же предпринимательство. Или, скажем, там обои клеит, отделка внутренняя, тоже предпринимательство. Кто-то делает крыши. Братья, ну, будем прямо говорить, большинство верующих сейчас на таких работах. Большинство. Достаточно редко, когда люди работает в государственных предприятиях, которых становится все меньше. Сейчас уже больше предприятий частных. И большинство верующих, они работают как предприниматели. И в большинстве не оформлены, так будем говорить, в большинстве не оформлены. Ну, у нас, например, вот я знаю, оформленные есть, ну, бригада отделочников. Бригада отделочников есть оформленные. Вот, столяры есть оформленные. Но есть люди и не оформленные. Хотя работают достаточно долго, и работа носит систематический характер и прочее. Я, братья, здесь немножечко, ну, с позиции немножко и мягких скажу, и жестких параллельно. Я не думаю, что если человек существует на случайный заработок по причине отсутствия работы. Есть населенные пункты, где трудно найти работу. Деревни, в нашем районе станица называется, есть станицы, где просто работу найти трудно. И поэтому человек скудно живет, что-то с огорода немножко, иногда подрабатывает, крышу кому-то перекрыл, септик выкопал, потом обложил, еще что-то сделал и так дальше. Я тут думаю, что если человек имеет случайный заработок, и он не оформился, и семья у него, и, ну, подработал, и дай Бог ему еще больше здоровья, пусть еще подработает. Но если моя производственная деятельность начинает носить систематический характер, то есть, в общем-то, где-то наработка клиентов, где-то я уже довольно регулярно обеспечиваю свою семью. Братья, я однозначно понимаю, что должны оформляться. Написано, кому подать, подать, кому оброк, оброк. И написано, отдавайте кесарю кесарева, а Боже Богу. И подать, и оброк, и налог, это все из этой области. И поэтому, если я крою крыши, если я, скажем, шью шапки, или носки вяжу, или обои клею, и все прочее, конечно же, надо оформляться. Надо оформляться и добросовестно платить налоги. И все. Мы должны быть честными. Написано не из страха наказания, а по совести перед властями. Конечно, надо оформляться. И мы должны молодежь правильно воспитывать. Братья, было время, когда законы страны были жуткие в отношении налогов. Ну, например, иногда больше, чем 90% должно было уйти в государство. Больше, чем 90%. Ну, конкретные случаи, 93% уходило в государство, 7% оставалось человеку. Знаю случай, 97% уходило в государство, 3% оставалось. Вот, на сегодняшний день, в общем-то, законы более гуманные в России, и поэтому, ну, в общем-то, ну, по-разному идет оформление. Ну, например, один из вариантов предпринимательства, 300 рублей ты платишь государству и работаешь. Все. Регулярно плати 300 рублей ежемесячно и зарабатывай, как умеешь. В общем-то, я считаю, это вполне разумно. Почему не платить? Или ожидать, пока к тебе придет полицейский налоговый, да, и зафиксирует твою работу, потом посчитает, сколько лет ты так уже работаешь, и тебе штраф оформят 100 тысяч рублей. Да, они могут оформить 100 тысяч рублей штраф или что-нибудь еще какое-нибудь страшное. И ты потом вынужден потом судиться с ними или продавать дом и выплачивать им эти суммы. Конечно, мы должны воспитывать людей и молодежь, чтобы они оформлялись законно, как положено. И таким вот образом. Вот. А если где-то кто-то там зарабатывает, кто-то там таксует. Кстати, братья, такси, это еще из области риска. Я еще одну категорию профессии не назвал, это категория риска. Ну, что значит категория риска? Хотя эта фраза у меня не сегодня родилась, а раньше. Ну, например, это такси, это категория риска. Бухгалтерия, категория риска. Потому что, братья, честной бухгалтерии ее нету. Ее нету, кто с этим знаком, знают. Вот. Ну, я не абсолютно, конечно, я понимаю, что да, исключение может быть, если два человека, они занимаются каким-нибудь производством и все честно делают. Да, это может, но в целом, братья, в частных предприятиях есть два вида бухгалтерии. Знаете, какие, да? Есть официальная и неофициальная бухгалтерия. И, в общем-то, когда христианин становится бухгалтером, он же должен где-то найти работу, и он потом будет писать, то, что надо начальнику. Не то, что положено, он будет писать то, что нужно начальнику. И все. И в какой-то момент, братья, в какой-то момент, если найдут нарушения, наказывать будут бухгалтера. Начальник откупится, но бухгалтера-то начальник откупать не будет. И пострадает бухгалтер. Я один вам маленький пример приведу. Еще только началась перестройка, один проворный брат занялся бизнесом. Вот переправка за границу трактора в Белоруссии покупал. Ну так, оформлял, больше документально они шли туда. Оттуда он тоже что-то переправлял, резину, покрышки для автомобилей из Германии. Потом, и вы знаете, так он просуществовал, он раскрутился на сумму большую, очень быстро поднялся, такой вот смекалка у него где-то работала. Он поднялся, а потом возникла одна проблема. Бухгалтер не там поставила запятую. И в результате изменился код товара. То есть он отправил в Германию партию никеля. Вот. Не там поставила запятую бухгалтер. Изменился код товара. Прошло 2 или 3 года. И там что-то это нашли. Этот неправильный код. И все закрывают. Все блокируют, пломбируют все его цеха. А тут же параллельно загорелся цех с покрышками. Вот и все прочее. И ему штраф в $500 000 за эту запятую. $500 000 штраф. Он начинает судиться, несколько лет судился, высудил, оправдался. Но за пломбированные цеха и кредиты с процентами набежало еще на большую сумму. В конечном итоге, ну, он умудрился, его, конечно, отлучили, это было на Кавказе, его отлучили сразу за все эти бизнеса, вот, отлученный уехал в Америку, ну, скрылся, так сказать, и все. Ну, потом он там как-то выпутался или нет, вот как оно бывает. То есть, это бухгалтерия, это тоже из категории риска. Братья, медицина тоже из категории риска, хотя я понимаю, что врач – это очень гуманная профессия и все прочее, но в вопросах целомудрия медицина – это так вот, близко-близко. И поэтому это тоже рискованные профессии. И все прочее. И поэтому христианин, он должен определяться с учетом этих всех факторов, о которых я говорю, куда пойти учиться, какую приобрести профессию и так дальше. Ну, мы получилось шире, чем предприниматели поговорили сейчас. Еще какие вопросы есть, братья? Пожалуйста, да. Ну да. Ну, у нас такого опыта нету, но все равно мы можем рекомендацию какую-то дать, братья. То, что мы отрицательно смотрим на экуменизм, вот, а экуменизм – это та же сеть, хоть в делах религиозных, хоть в делах производственных. Потому что я знаю одну бригаду, где были все, кому не лень, там и регистрированно отделенные автономные, и там и пятидесятники, и харизматики, и все они в одной бригаде. Да, и собрали вместе, вечером все время. И начальник бригадир, он тоже был, но он, правда, из баптиста был. Начальник, он такой, ну, человек, ну, в среду раньше работу заканчивать, они там в вагончиках, они многоэтажки там строят, раньше работу, в пятницу раньше работу, он поститься всех заставляет по пятницу, и харизматы, и баптистов, и все. И собрание, экуменическое собрание, здесь все. Я только спросил, у вас там еще на иных языках не говорят, на ваших собраниях и так дальше. Вот оно как бывает. Конечно, я думаю, братья, что с позиции экуменических мы тоже должны смотреть, кто там начальник и кто меня будет окружать. Даже если начальник мирской, но я сижу в одной комнате, и здесь люди с разных конфессий. Будет такое же точно осквернение и влияние может быть на меня. И в каком-то случае христианин может, он просто расплывчатые, у него понимание о пути христианском, о пути братском будут, и так дальше, и так дальше. Вот таким образом. Даже я, братья, больше скажу, что вот, ну, оппозиция, да, допустим, там, нынешняя или прошлая оппозиция. И вот два христианина, один, с, ну, скажем, с нашей стороны, а другой с той стороны, да, скажем, влияние все равно будет. Даже отсюда мы должны быть осторожны. Даже отсюда, чтобы в такое, ну, близкое соседство не помещать себя, потому что это принесет определенный вред моей духовной жизни. Вот таким порядком. Ну, это, в общем, вот, может, вопросы еще какие есть?
Можно стало сейчас содержать магазин.
Ну, да, да. Ну, расскажи что-нибудь, да, у нас такой опыт, есть один опыт тоже такой, но у нас ситуация из мира пришла в одной церкви, в Апшеронске, из мира уверовала женщина, а у нее магазин хозяйственный, вот. Ну, там судили-рядили, до сих пор судят, рядят, и, ну, магазин продолжает функционировать. Ну, кое-какой товар она поубирала, но там лампочки, розетки и все прочее остается пока, и все прочее. Но если какой опыт есть, пожалуйста, Александр, дай нам информацию из комментариев. Значит, братья, тут вот что. Вопрос, вот я это все обобщу. Я говорил, что этот вопрос, он больше относится к вопросу, чтобы не причинять соблазна другим. Или вопрос риска, в смысле масштабы финансов, которые проходят через меня, они тоже могут увлечь, ну, скажем, в пагубу и бедствие. Но суть вопроса здесь объединить можно. Ну, кто-то торгует носками на столике, да? Кто-то чем-то торгует с машины. Кто-то имеет киоск, а кто-то имеет универмаг. В принципе, это общая линия, да, общая линия. Но не будем говорить о ситуации, когда продается там вот, спиртное или там сигареты или что-нибудь такое. Вот, это общая такая линия. Я думаю, ее надо объединять в целом, объединять в целом. Я не взялся бы, ну, скажем, с позиции Библии доказывать, что нельзя, грех и так дальше, и так дальше. Я понимаю, что это определенно приносит соблазн окружающим чаще всего и вредит лично человеческой душе. То есть надо давать направление, чтобы на такую профессию люди не имели. Но, может быть, я бы не проводил линию, что сразу запретить и все как хочешь, а человек больше ничего не умеет. Я думаю, что, может быть, помочь человеку как-то произвести переориентировку направления его работы. И, ну, может, оно и получится хорошо. Пожалуйста.
Я вот знаю, что в нашем регионе такие варианты. Один брат торгует подшипниками на авторынке. Ну, там столик у него есть. Он торгует подшипниками для машин. Где-то уже он не берет, оптом там дешевле и торгует. Вот одна ситуация. Другая ситуация. Брат торгует тоже. Сначала он просто на столике торговал, розетки там, вот там шурупчики разные, там вот такие вещи. Потом уже немножко доход есть, он киоск поставил, киоск работает.
Ну да.
Развивается немножко. Там $300 в месяц зарабатывает, или больше, или меньше. Вот официально оформлено, патент есть. Вот как вот на такие вещи смотреть? Если соблазняются верующие, то с позиции Библии...
Можно объяснить, и не будут соблазняться. Да, да.
Может,
ну, да.
Какое-то объяснение надо, чтобы немощные не соблазнялись, с одной стороны. А если это греховно, тогда, может быть, запрещать или как-то выработать?
Я вам приведу один пример, братья. Значит, звонит мне один брат и говорит. Ну, он такой из бедняков. То попытался пчелами... Деньги занял, пчелы поумирали, долги. И он мне звонит, ну, издалека, и говорит: Николай Степанович, вот я хочу заняться такой профессией. У меня, говорит, много знакомых сапожников. Я, говорит, буду им развозить нитки, шило делать, крючки, подошву и так дальше. И вот я буду развозить по точкам, и, может быть, смогу я жить и так дальше, и так дальше. Что вы мне на этот счет скажете? А я ему говорю: подойди к своим служителям и скажи им свою затею. Ну, я считаю, что нормально было бы обговорить этот вопрос в церкви. И если не будет соблазнов, если в церкви согласятся, что ты будешь крючки и нитки развозить, не будет это соблазном, ну, значит, исходя из решения церкви, можешь поступать, как тебе вот будет совесть и церковь. Ну, вот потом, он, братья и сестры, я разговаривал с Николаем Степановичем, он не разрешил. Понимаете, он не разрешил, и все. И тут оно, кто скажет, да, ну, тем более, если там меня знают и уважают немножко, кто, ну, все, ладно, давай, давай. А, ну, хорошо. Пошел он, занял, взял кредит 100 тысяч рублей. Это ж надо оттолкнуться сразу, вот, чтобы подошву купить или нитки. Взял кредит 100 тысяч. Это дело, но умерло уже в зародыше, а кредит-то остался. А взял-то под... А кредит остался. Вот и так дальше, и так дальше. Братья, вот такие вопросы, там, нитки или подшипники, да. Я все-таки думаю, что это разумно вывести общую формулу. Сегодня мы выведем, а завтра будем отменять. Я не хочу. Я не хочу. Я думаю, разумно эти вопросы обговаривать в кругу служителей и в кругу церкви. Если бы я занялся чем-нибудь таким вот, ну, в чем бы сомневался, определенно на членском собрании обговорили, рассудили, решили. И все. И тогда меня никто не укорит. Членское собрание мне, ну, санкционировало тот или другой образ. Если вещи, конечно, но я решил там посадить огурцы, теплицу и потом продать. Не надо членское собрание. Тут не будет вопросов. А подшипники продавать, вопросы могут быть. Определенно на членском собрании можно поговорить. Братья, я вот здесь сделал, сейчас, подожди. Я здесь употребил такое слово «исключение». Исключительная ситуация. Да, могут быть. Один примерчик маленький расскажу, чтобы понятно было. Уверовал один юноша, ему было 22 года. Это было в нашей церкви. И у него правой руки по самое плечо нету. И он чем занимался? Жил на Украине, потом к нам переехал. И вот эти всякие мясорубки электрические там привозил, продавал. Продавал и за счет этого жил. Родителей у него нет, он сирота. Ну что? И теперь он уверовал. И вот я с ним беседую. Я ему говорю, эти советы это оставить. Это соблазн, это нехорошо и так дальше. Ну, в недоумении, а вот там купцы, а вот так, ну, в Библии. Но я с другой позиции, я говорю, это может соблазнять. Я тебе советую. А как же тогда мне жить? Ну, я говорю, молиться, Бог поможет, Бог подскажет. Ну, он бросает это все, принимает крещение и садится на мель. Все. Я ему посоветовал, теперь я ищу деньги, чтобы он не умер с голода. Вот, ну ладно, судили, рядили, вот чем переживали вместе. Он потом говорит, братья, все-таки разрешите мне, вот у нас там цех мороженое выпускают, ну такой известный в стране, и полгорода на этом работает. Ну то есть берут мороженое по установленной цене, по льготной, и потом реализуют, хоть оптом, хоть поодиночке, продают в розницу, и за счет этого живут. Ну, мы на братском обговорили, ну что, а что ему подсказать? Сапожничать с одной рукой не сможет, яму копать тоже одной рукой не сможет, тем более левая рука у него осталась целая. Вот. Ну, что ему посоветовать? Ну, ладно, давай, на членское собрание. На членское собрание, братья и сестры, так и дальше, он выступил, ну, я выступил в пользу мороженого. Вот. Ну, мы с ним договорились, помолимся как Бог. В общем, членским собранием разрешаем ему продавать мороженое. Ну, помолились, Господи, если ты не хочешь, то ты поставь препятствие. Ну, ладно. Значит, он, мы помогли деньги еще найти. Он купил первую партию мороженого, морозилку купил, заполнил морозилку. Пошло хорошо, сразу денежки у него появились. Пошло хорошо, хорошо, хорошо. Ну, с одной рукой деньги считать умеет, ловко считает и продает. Все нормально. Но случилось несчастье. Кто-то ночью выключил морозилку, полную с мороженым. И, ну, мороженое подтаяло к утру, и стало все такое корявое-корявое. Ну, еще пока не поплыло, ну, корявое стало. Все, товарный вид потерялся. Но человек щедрый, после собрания всех угощает. Все едят мороженое, дети радуются, взрослые тоже, домой несут. Все, пировали, вот, несколько дней, вот. Ну, а он, конечно же, за свой счет это. И все прибыли, ушла в это помятое мороженое. Опять начал подниматься, подниматься, подниматься. Ночью сгорела морозилка, и уже полная морозилка этих сливок сладких. Все потекло, все потекло. Ну и он решил, что все, Бог мне препятствует. Бог препятствует. И не стал больше этим заниматься. Вот. Чем сейчас занимается? Ну, тоже рассуждали, дозволили. Он, у него высшее образование, и он ремонтирует компьютеры. Вернее, устанавливает бухгалтерскую программу. То есть бухгалтерия, ну, такая не опасная бухгалтерия. В смысле предприятия он устанавливает программу и следит за работой этой программы. Ну, там то ли C1, то ли S1, я не знаю, я слабо разбираюсь. Вот. Ну, в общем-то, живет. В общем-то, живет. Но я к чему хочу сказать, братья. Бывает ситуация исключительно, когда церковь имеет право войти в положение человека или людей и дозволить. В этом случае церковь несет ответственность, должны рассудить и решить. Вот как, хоть с подшипниками, хоть с чем-то. То есть я бы вот таким путем действовал в этом случае. Да, пожалуйста.
Вопрос такой, что хорошо, в этой церкви решили, все мирно, тихо, разрешили, вошли в положение. В соседней церкви это дело тоже известно стало. Начинают, а почему там служители разрешили наше братство, а мне не разрешают? А почему там так верят, а здесь так верят? И вот такие вопросы, я думаю, что...
Ну да. Более жесткий принцип, да?
Не то, что жесткий,
ну, да.
Просто какой-то принцип, чтобы его можно было универсально применять. Вот как его выработать?
Ну да, ну вот давайте, помогайте мне, я же тоже не все могу. Да,
пожалуйста. Александр Иванович. Ну, нам немножко сложнее говорить, потому что у нас город на этом весь и живет, коммерческий город. Ну, как понимаем мы, братья, прежде всего там самим нужно... Если завязываем это бремя на себя, не на других, а на себя, то мы это так другим можем запретить, а мне можно. Это, то есть мы должны прежде всего показать сами пример, что можно жить, не занимаясь торговлей. Можно жить, чтобы не получилось так, как у нас один брат говорит, ну что, есть будем, будем, покупать будем, будем, а продавать, продавать не будем. Что же будем делать, где что-то брать будем? Слово Божие нам говорит, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, да? То есть, если мы понимаем, что вообще эта торговля греховное дело, то мы и покупать не должны. Мы же участвуем в их делах, мы же все делаем. Мы находим в Библии, что есть моменты. Есть моменты, например, уверовала женщина, торговала багряницей, да? Но нигде не сказано, я запретил после этого. Мы должны воспитывать людей на труд, на физический труд. Но люди приходят, уверовавшие, кто-то имеет там магазин свой, поправить, чтобы не было греха. А в принципе сейчас устроить погоню на тех, кто торгует, думаю, это неправильно, братья. Понимаю, есть вопрос воспитания, а есть то, что человек родился таким. Он вышел, вот родился, он, что мы теперь не будем принимать члены церкви от того, что он, у него ларек или там еще что-нибудь. Мы лишь смотрим, чтобы не было соблазна и преткновения. Но я хочу сказать, что мы можем сами наделать этих соблазнов, сейчас настроить так. И будет на каждого соблазняться. И сами будем соблазнять, и других соблазнять, поставим эти законы. Поэтому я думаю, очень правильно, что закона-то нет, как совет. Как совет. Но мы сами, те, кто советуем, должны принять принцип такой. Жить своими руками. Работать, трудиться, не искать легкой зарплаты. Пусть она будет тяжелая, но она будет своими руками. Детей своих так должны воспитывать. А то, что у нас проблема бывает такая, что наши дети сами первые выскакивают и пошли на легкий труд. И говорят, ну мы всю жизнь в нищете, благодаря вам, сколько же можно, мы хоть сами немножко пойдем. И вот тут-то показать преимущество, милости, благодати Божией, богатство не в деньгах, а богатство в благодати Господней. Но я так думаю, что нам не стоит сегодня принимать какого-то решения, законов, запретов. Но для самих себя оставлять добрый пример и образец, то есть искать работу такую, которая бы не стояла соблазнов, чтобы на нас посмотрели и сказали, а как же он выживает без торговли? Как он выживает? Почему у него есть успех, а у нас, может, где-то в чем-то торговля идет, а успеха нет? Вот так вот я понимаю. То есть не ставить категорических запретов и в церквах не выводить эти правила какие-то вот так или иначе, а подходить ко всему разумно. Ну, я скажу, Николай Степанович правильно сказал, мы ему запретили, и он сел, и мы должны его взять на содержание. А другого пути нет, но я больше ничего не могу делать. Он сел на содержание, платите мне, я буду жить у вас, петь вам песни, молиться, только деньги мне платите. Это же ненормально. Это же ненормально, не должны уметь выживать. А таких семей сколько хочешь, уверовал, у нее 2-3 ребенка, муж бросил, она ни на чем. Ни на чем. А мы говорим, ни в коем случае ты не имеешь права пойти там чем-то заниматься таким вот вопросом. А она больше этого, у меня больше нет возможности. Тогда возьмите на содержание ее. И пускай она живет в церкви, радуется, но мы тогда понимаем, что это тоже ненормально. То есть человек должен приходить к какой-то работе. Но если мы выходим на торговлю, я не понимаю, кто-то выходит на торговлю, официальность должна быть. То есть официальность. То есть ты имеешь ларек там, или лавочку, или все, все-таки ты возьми документ, чтобы ты не был соблазном, у тебя официально это работа. Ну вот так вот у нас такое понимание в нашем крае. Не знаю, устроит кого или нет. Но я так понимаю, мы должны, братья, ответственные служители, те, кто берется за служение, в этих вопросах быть построже к себе. Прежде всего, к себе.
Может, вопросы, да?
Как реагирует такое? У
брата
есть семья.
Или сдал квартиру, квартиросъемщика, он там развратом занимается. Да? Я так думаю, братья, чтобы нам тоже вот в этом вопросе, мы должны разумно подходить, но не цедить бы абсолютно все. Мы можем сказать, откуда, значит, допустил молодую пару, он там изменяет своей жене. Ты что, контролировать должен, что ли? Не должен контролировать его. Откуда мы знаем? Так что вот я думаю, что разумно мы должны смотреть, хотя бы видимо, видимо мы должны понимать, что вот это не должно быть у нас, это греховное дело. Я должен знать, на что я хочу сдать свою квартиру, или свой дом, или свою площадь, какую аренду. Будет ли здесь цех, который производит, допустим, что-то будет нормальное? Или это здесь будет жить семья, или это будет для разврата какой-нибудь? Мы должны это понимать. Да, вот чтобы здесь вот в эти вопросы, я так и думаю, что вот тут-то мы должны... Вот при множестве советов состоится дело. И хорошо, если мы вот даем возможности людям посовещаться вместе. И он скажет, ну что я хочу, мне надо сдать это помещение. Мы можем проще всего сказать, ну сдай его под церковь, да. Ну, может, он же ничего не будет получать, это я стрел что-то получать. Но посоветуйте ему, пусть он сдаст не под гробы, не под аптеку, под хлебный магазин или под что-то другое тогда в таком случае, где не существует этого хоть видимого и явного греха и нарекания. Вот так мы должны, я думаю, поступать. А если, конечно, мы сдаем и сразу понимаем, доходное дело, водочный магазин, самое доходочное дело, открывай все, мол, не твое, или какой-нибудь бар там пусти, мы грешить будем. Грешить будем, естественно. Доброе о нас должно быть, братья. Вот так вот я понимаю. Может, добавишь, Николай Иванович?
Ну, примерно то же самое, друзья. То есть, вообще сдавать в аренду можно или нельзя? Ну, естественно, можно. Хоть здание, вот у меня теща умерла, и недавно тесть умер, и я стал обладателем 12 гектаров земли. Ну, собственность переходит к нам, да. Куда ее эту землю девать? Вот. Тем более, что она на большом расстоянии от меня. Конечно, куда-нибудь ее, если не получится продать, значит сдать. Вот. А что там выращивать? Если я предвижу ситуацию, я могу отказать, или жилье, могу отказать. Если я не предвижу опасности и сдал, и там что-то вдруг получилось не совсем так точно, как я предполагал. Ну, в общем, тогда уже право тем, которые эксплуатируют. Вот, и если я ничего изменить не могу. У нас уверовали на Черном море группа армяне, из таких больше людей, ну, в прошлом криминальных. Вот. Один молодой армянин, он сейчас руководитель церкви стал. Диакон, мы его рукоположили на диакона. Но он зависит еще очень сильно от родителей, в смысле материально и так дальше. У них гостиница, ну, на много номеров. То есть отдыхающие приезжают и так дальше. И он заведующий в этой гостинице, этот армянин. Ну, что скажу. Он говорит, я фильтрую, очень сильно фильтрую, чтобы сюда не помещались блудники. Проверяю паспорта. Не разрешаю здесь там в карты играть или там в домино и так дальше. Но определенно уже не проконтролирует, где выпивают там в номере у него или все, он не проконтролирует. Я встретился с такой ситуацией в Америке, что строитель-брат, значит, электропроводкой занимается, лицензией есть и так дальше. Он выясняет, а где будет у вас стоять телевизор? Говорит, вот здесь. Эту розетку делать не буду. И все. Не буду ставить розетку. И хоть плачь, все. А его ж теперь и не берут. Он говорит, я буду везде делать, только по телевизору не буду. И все, ну ко мне пришли. за советом, что делать, вот не делает нигде розетки, а в результате работу, а кто ему даст работу, чтобы без, все с телевизорами сейчас, и так дальше. Я ему уже говорю, слушай, дорогой, то ты чуть-чуть перегибаешь. Вот, тебе сказали сделать розетки, делай розетки, вот проект есть, да, не разбирайся, где холодильник, где телевизор, делай и все. Ну, похоже, ему помог, радуется, теперь делает розетки. А куда там телевизор включат, кто его знает. То есть оно тоже, ну, здесь можно упасть в крайность слишком такую большую и себе создать трудности, которые ни Бог на тебя не наложил, а ты сам положил на себя. Да. Надо поступать честно. Открыл предприятие по совести, да, и люди работают. Поэтому надо поступать честно. И перед законом, перед государством, и совесть, чтобы была в порядке. Вот. Эти вопросы, кстати, задаются часто, потому что на многих предприятиях сейчас два вида зарплаты, официально и неофициально. Конечно, мы честно должны поступать.
Работали раньше на государственных предприятиях. Мы расписывали за зарплату и не спрашивали, сколько ты мне там написал зарплату. Получили, и все, так и получаете. Не надо спрашивать, ты как там в документах, кто написал или не то. Ты распишешься со своей ведомостью. А если тебя заставляют подписывать ведомость другую, ты несешь ответственность. Ты входишь, ты с совестью своей идешь в компромисс. Ты понимаешь, что это где-то ложь. Если я расписываюсь за эту зарплату, ты мне отдай эту зарплату. Вот так должно быть. Братья, он... Братья, я думаю так вот, мы иногда себе рисуем то, чего может никогда не произойти. Мы должны быть честны перед Богом. Если у меня совесть моя тревожит, уйдите с этой работы, и проблем никаких не будет, и Бог даст нам другую работу. Мы же сами играемся, торгуемся, непонятно что, уйди с работы, и совесть твоя будет спокойна в этом вопросе. А другой скажет, а меня совесть не осуждает. Может такое случиться? Что нам делать с этим человеком, которого совесть не осуждает? А? Мы иногда вот тут и впадаем в эти искушения. Да, мы начинаем впадать, мы начинаем тогда его осуждать и так далее. Я должен сказать, что пробуждает совесть Дух Святой. Не наши принципы, не наше вот понимание, носит Дух Святой. Молиться об этом человеке. Видишь брата согрешающего? Молись, расскажи о своем примере, как ты поступил сам лично. Но не дави ты его в этом направлении, не нужно его выдавливать. Потому что мы иногда выдавим, потом начинаем думать, как его назад заставить, поставить, чтобы как-то поправить ситуацию. А так вот нам Бог дал хороший очень принцип, все-таки чистую, добрую совесть в момент покаяния. И она не может не тревожить человека. Но если человек уже сжигается в совести своей, отвергает ее, он терпит крушение и увери. И нам тогда это видно и понятно. Есть много моментов, которые мы не способны, братья, даже сейчас сказать, как нам правильно поступить. И вопросы налогов, работы и так далее. Мы сейчас не можем вывести правила. Я, например, так говорю. Мне нельзя. А тебя не знаю. Мне, я не пойду, мне нельзя этого. А ты молись перед Богом. Но есть моменты, которые я не знаю, как поступить. Я бы так не поступил. Ну, например, даже самый простой момент. Я понимаю, что мне опаздывать нельзя на собрание. А другой понимает, а мне можно. Я нигде не участвую, нигде ничего. Ну, ты как хочешь, а я должен прийти вовремя на собрание. Так вот в многих моментах, если мы стали на служение видимо, на образец, мы прежде всего должны к себе стать. Я не могу так поступать. Работали раньше на государственных предприятиях. Мы расписывали за зарплату и не спрашивали, сколько ты мне там написал зарплату. Получили, и все, так и получаете. Не надо спрашивать, ты как там в документах, кто написал или не то. Ты распишешься со своей ведомостью. А если тебя заставляют подписывать ведомость другую, ты несешь ответственность. Ты входишь, ты с совестью своей идешь на компромисс. Ты понимаешь, что это где-то ложь. Если я расписываюсь за эту зарплату, ты мне отдай эту зарплату. Вот так должно быть. Братья, он... Братья, я думаю так вот, мы иногда себе рисуем то, чего может никогда не произойти. Мы должны быть честны перед Богом. Если у меня совесть моя тревожит, уйдите с этой работы. И проблем никаких не будет, и Бог даст нам другую работу. Мы же сами играемся, торгуемся, непонятно что. Уйди с работы, и совесть твоя будет спокойна в этом вопросе. А другой скажет, а меня совесть не осуждает. Может такое случиться? Что нам делать с этим человеком, которого совесть не осуждает? А? Мы иногда вот тут и впадаем в эти искушения. Да, мы начинаем тогда его осуждать и так далее. Я должен сказать, что пробуждает совесть Дух Святой. Не наши принципы, не наше вот понимание, носит Дух Святой. Молиться об этом человеке. Видишь брата согрешающего? Молись, расскажи о своем примере, как ты поступил сам лично. Но не дави ты его в этом направлении, не нужно его выдавливать. Потому что мы иногда выдавим, потом начинаем думать, как его назад заставить, поставить, чтобы как-то поправить ситуацию. А так вот нам Бог дал хороший очень принцип, все-таки чистую, добрую совесть в момент покаяния. И она не может не тревожить человека. Но если человек уже сжигается в совести своей, отвергает ее, он терпит крушение и увери. И нам тогда это видно и понятно. Есть много моментов, которые мы не способны, братья, даже сейчас сказать, как нам правильно поступить. И вопросы налогов, работы и так далее. Мы сейчас не можем вывести правила. Я, например, так говорю. Мне нельзя. А тебя не знаю. Не, я не пойду, мне нельзя этого. А ты молись перед Богом. И смотри. Но есть моменты, которые я не знаю, как поступить. Я бы так не поступил. Ну, например, даже самый простой момент. Я понимаю, что мне опаздывать нельзя на собрание. А другой понимает, а мне можно. Я нигде не участвую, нигде ничего. Ну, ты как хочешь, а я должен прийти вовремя на собрание. Так вот в многих моментах, если мы стали на служение видимо, на образец, мы прежде всего должны к себе стать. Я не могу так поступать.